У этой коллекции, которую эксперты называют настоящей сокровищницей, довольно захватывающее прошлое. После разрыва отношений с Габриэлем Мюндер, вернувшись в Германию через несколько лет, Василий Кандинский через суд хотел получить свои оставшиеся в доме Мюндер документы и картины. Судебная тяжба длилась более 6 лет. Василий Кандинский должен был признать свое поражение и собственноручно подписал документ, что госпожа Мюндер-Кандинская имеет полное право распоряжаться находящимся у нее имуществом. Именно на такой формулировке настояла Габриэль Мюндер. Затем, когда начались гонения на художников-авангардистов и когда нацисты объявили их творчество дегенеративным искусством, Габриэль Мюндер спрятала свою коллекцию и таким образом спасла сотни картин от уничтожения. Благодаря мужеству Габриэля Мюндер мы имеем сейчас полное представление не только о творчестве Кандинского, но и весьма обширную документацию о многих деятелях искусства тех времен, в том числе о группе «Blaue Reiter», то есть «Синий всадник», в создании которой она принимала активное участие. Интересно, что многие идеи, композиции и пейзажи, нашедшие отражение на полотнах и рисунках Василия Кандинского, были выполнены уже гораздо позже с фотографий, сделанных именно Габриэлем Мюндер во время совместных многочисленных поездок за границу. Габриэль Мюндер познакомилась с Василием Кандинским в Мюнхене в 1901 году, когда поступила в частную художественную школу, в которой он преподавал. Аудитория состояла преимущественно из девушек, ибо женщинам доступ в Академию искусств и другие высшие учебные заведения в те времена был заказан. Естественно, что, как и многие другие девушки, Габриэль обожала кумира модернистской мюнхенской богемы, образованного, стройного Василия Кандинского, блестяще владевшего немецким и другими языками и обладавшего шармом, которому из женского пола мало кто мог противостоять. Несмотря на то, что Василий в это время уже был женат, его жена тоже находилась в Мюнхене, между ним и Габриэлем Мюндер завязались очень тесные отношения. Увы, к великому огорчению Мюндер, Кандинский, будучи ловеласом, не всегда адекватно отвечал ее чувствам и стремился к большей независимости. В центре Мюнхена в Швабинге Габриэль Мюндер снимает для себя и Кандинского большую квартиру, которая становится одновременно и их ателье. В одной из поездок по Южной Баварии в поисках мотивов они заехали как-то в городок Мурнау, где Василию приглянулась стоявшая на возвышении вилла с прекрасным видом на Альпы. Недолго раздумывая, Габриэль, будучи состоятельной женщиной, приобрела трехэтажный особнячок, который впоследствии местные жители стали называть «Русенхаус», то есть «русским домом». Этим самым она хотела привязать к себе Василия Кандинского и свить с ним уютное гнездышко. Годы, проведенные с Кандинским в этом доме, она считала самыми счастливыми в своей жизни. Здесь они зачастую принимали гостей. Многие друзья, в том числе из России, как, например, Алексей Явленский и Марьяна Веревкина, подолгу жили в этом доме. Судя по фотографиям, Василию доставляло большое удовольствие копаться в огороде, на грядках и вообще работать на лоне природы в обширном саду этой виллы. В это время в обществе Габриэль иногда представляется как фрау Кандинский. Но, как мы знаем, несмотря на неоднократные обещания, Василий Кандинский на ней так и не женился. В принципе, выставку, проходящую в Мюнхене, можно было бы смело назвать «Габриэль Мюндер. Жизнь для Кандинского». Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Кандинский, как российский гражданин, гражданин враждебной страны, был вынужден покинуть Германию, пообещав Мюндер, что вскоре он вернется, и вот тогда уже окончательно на ней женится. Последний раз по настоянию Габриэля они встретились 2 года спустя в нейтральной стране в Швеции. Василий к тому времени уже охладел Габриэль Мюндер, но не нашел в себе мужества признаться ей в этом. В 1917 году он неожиданно женится на молоденькой Нине Андреевской. Многие годы Габриэль Мюндер ждала Кандинского и ничего не знала о его судьбе. Она даже опасалась, что он погиб в смутные годы революции в России. Для нее было страшным шоком, когда в начале 1921 года она случайно узнала, что Кандинский только что благополучно вернулся в Германию для преподавания в город Веймар, ни разу не попытавшись прислать ей хоть какую-нибудь весточку. А вот как восприняли эту выставку некоторые посетители. Моя первая собеседница на вопрос, что ее привело на эту экспозицию, к моему удивлению заговорила со мной по-русски. Украинская студентка Мюнхенского университета Виктория Верхогляд.
Но меня эта тема, в принципе, интересует, потому что я хочу дальше исследовать, и меня интересует больше взаимосвязь между художниками с Украины, влияние Blaue Reiter на украинскую художественную школу. Очень приятно, что все на высоком уровне подготовлено, и больше всего на меня впечатление произвели последние последние фотографии с Габриэлем Мюнта в седьмой композиции Кандинского. Это действительно как бы можно его философские идеи увидеть, как они через фотографию, как происходил вот этот процесс становления, реализации его идей.
Говорит Зигрид Кёниг.
Мне очень понравилась экскурсия по выставке, особенно разъяснение по поводу взаимосвязи различных фотографий и картин. Кстати, в его картинах и поведении я не заметила ничего русского. Для меня он немецкий художник, ведь он рисовал и жил здесь, в Германии, в Мурнау.
Следующая моя собеседница представилась как Ута Пюниц.
Прежде всего, сильное впечатление произвело на меня преображение фотографии в живопись. Причем точно не знаю, что было первичным. Фотография, а затем ее изображение на полотне. Или же первым была живопись, а потом уже сделанная с нее фотография.
Выставка в Ленбаххаузе.